Добрый вечер. На эту субботу мы читали про кошерных животных. Есть два основных признака кошерных животных. Это важно, чтобы раздельные копыта были, мафрис парса и маале гира, жует жвачку. Интересно, что на иврите эти признаки называются симоним. Какие-то признаки, которые не что-то сущное. Но Виленский Гаон говорит, что есть в этих признаках кошерности, есть они сами по себе влияют на того, отрицательно на того, кто кушает, если это не кошерные животные. Виленский Гаон говорит, что передаются черты характера тех некошерных животных человеку, которых потребляет эти животных. И Виленский Гаон объясняет, что маала гира – это живет жвачку. В чем ее преимущество, этого животного? Это свидетельствует о способности листопек бемуат. То есть удовольствоваться тем, что есть, есть возможность у тех, кто живет жвачку. И как мы знаем, что обычно часть, есть такие вещества в клетках растений, таит, называется клетчатка. И поскольку она очень твердая, то никто из животных не может ее переварить, кроме тех животных, которые живут жвачку. Возможность переварить клетчатку, она прежде всего из-за того, что у них есть определенные в животе, их желудок делится на 4, в принципе, есть 4 желудка. Есть определенные микробы, которые ответственны за это разложение. Но кроме того, еще то, что дает свою лепту в возможность переварить, это то, что животное еще раз, оно как бы отрыгивает то, что оно съело. Коровы, может быть, вы видели, иногда коровы лежат так, и они жуют что-то. То есть они заново еще раз переваривают то, что они съели, они отрыгивают это и заново переваривают. И это называется листопек, удовольствоваться тем, что есть у него. Интересно, что рассказывается, как мы знаем, есть, как мы говорили, есть два признака кошерности, есть внешний и внутренний. И есть 4 вида животных, у которых есть только один признак и не хватает других признаков. Как мы знаем, есть шафан, арневет, гамаль и хазир. Кто такой шафан и арневет, это не точно, многие предполагают, что это заяц и кролик, и гамаль, верблюд, и хазир – это свинья. У всех этих 4 животных у них есть только один признак кошерности. У первых 3 у них есть внутренний признак кошерности, то есть они жуют жвачку, но у них нераздельные копыта. А что касается свиньи, то у нее раздельные копыта, но они не жуют жвачку. Сама кролик и заяц, в принципе, у них не было найдено, у них нет 4 желудка, как у всех, которые живут жвачку. Но тем не менее, если присмотреться, они действительно, даже когда они кушают, они что-то жуют, и вполне возможно, что какие-то вещества они заново пережевывают. Есть в Мидраше, рассказывается о том, что народ Израиля должен был пройти 4 основных изгнания, галута, среди 4 различных народов. Интересно, что Мидраш говорит, что три первых народа, они соответствуют, среди которых было изгнание, они соответствуют трем животным, у которых есть внутренний знак кошерности, но нет внешнего знака кошерности. Последнее изгнание после разрушения второго храма, это Эдом. Эдом – это хазир, у них внешний признак кошерности, но не внутренний признак кошерности. Это Виленский Гаон говорит, что это соответствует тому, что Гемара говорит, что во время первых изгнаний была проблема в чем, говорит Гемара? То, что они делали грехи. Внешние какие-то грехи, серьезные грехи, но они надеялись на Творца. То есть внутреннее что-то у них было нормально внутри, тоже, только снаружи была проблема. Последнее же, говорит Гемара, во время второго храма учили Тору и делали милость с другими. Но в чем была проблема? Проблема была в том, что ненависть одного к другому идет из-за того, что недостаточно надеются на Творца. Гемара спрашивает, что же лучше? Поведение кого было лучше? И Гемара говорит, посмотрите на храм. К тем, которые были в самом начале, вернулся в конце концов в храм, а к последним мы уже до сих пор ждем и пока еще не дождались нового постройки храма. Рав Шмуэль Мельцан в книге «Эмуна ва-Ашгаха» объясняет эти слова так, что это можно уподобить болезни. Есть иногда внешние болезни, есть, не дай Бог, какая-то внутренняя болезнь. В чем преимущество внешней болезни? В двух вещах. Во-первых, ее легко поставить ей диагноз, легко понять ее и опознать ее. Внутреннюю болезнь тяжело понять, от чего зависит болезнь, в чем она точно. И кроме этого, внешняя какая-то болезнь, ее гораздо легче исправить, излечить, нежели что-то внутреннее. Поэтому, когда внутренние были какие-то нехорошие дела, но они надеялись на Творца, у них внутри было все хорошо, было легче исправить это. Но когда проблема в чем-то внутреннем, как свинья, она все нормально кажется, а внутри есть какие-то проблемы, это гораздо хуже. Интересно, что в Гемаре есть такое выражение «Тува ципорнам шеля решуним, микрисам шеля хруним». Лучше ноготок первых, чем живот последних. По простому пониманию, Гемара просто имеет в виду, что небольшая вещь у первых, и она лучше, чем даже большие вещи у последних. Но Виленский Гаон говорит, что тут есть намек на то, что мы сказали. Первая у них проблема была во внешнем знаке. Это ципорен, как бы в их когте. Это лучшие проблемы, когда в когте, нежели когда проблемы в животе. То, что вы упомянули, даст нам возможность понять другие слова Виленского Гаона. Есть в книге Мишлей сказано «Цадик ухэль лисова навшо убетен аршеим тихсар». Праведник кушает лисова навшо, чтобы удовольствовать свою душу, чтобы насытить свою душу. Убетен аршеим, а живот грешников тихсар будет не хватать. Объясняет Виленский Гаон, что праведник, он кушает для того, чтобы насытить себя, а грешники, они, поскольку хотят постоянно получать дополнительное удовольствие, им не хватает одного живота. Они хотели бы, чтобы у них был еще один живот, потому что после того, как они наполнили один живот, так они хотят уже наполнить дальше. А нечего наполнять. Возможно, мы уже немножко упоминали эту тему. Я вкратце напомню то, о чем мы говорили. То, что в этом стихе сказана большая проблема тех людей, которые всю свою жизнь строят на стремлении к удовольствию. Потому что удовольствие – это, несомненно, важная вещь и хорошая вещь. Всевышний сделал, чтобы человек получал удовольствие, во-первых, для того, чтобы он мог понять, что ему не хватает. Чем большая нехватка для человека и для человечества в какой-то вещи, тем есть больше удовольствия от нее. Задумаемся, что было бы, если бы человек для того, чтобы покушать, он не получал бы никакого удовольствия от пищи, и он должен был бы заставлять себя втискивать в себя какую-то пищу. Тогда он сколько, что бы делали ленивцы, где бы они были? Поэтому такие люди, поэтому возможность получать удовольствие, она большая, она, во-первых, делает легко человеку, легко продолжить свою жизнь, выполнять свои важные вещи, которые он должен делать. И кроме этого, возможность получать удовольствие дает человеку наиболее с лучшим, лучше принять саму пищу. Потому что, как известно, что если человек не получает удовольствие от пищи, он и не получит от нее никакой выгоды. Гемара говорит, что запрещено кушать в темноте. Почему? Потому что когда человек видит пищу, он получает от нее гораздо больше удовольствия, и такой вид употребления пищи принесет ему больше пользы. Но это только когда мы смотрим на удовольствие как что-то, что помогает нам выполнить свои обязанности. Если же человек делает из удовольствия самоцель, то он получается наиболее несчастным человеком. Почему же? Потому что он находится в противоречии. С одной стороны, когда человек может получить удовольствие, только когда ему не хватает. Представим себе, что на улице лютый мороз, и человек заходит в какой-то минус 40, он заходит в какое-то помещение, там и хорошо натоплена печь, и прям жарко даже. Какое получает человек чувство? Как здорово, как тут тепло, как тут хорошо. А если на улице очень жарко, и человек заходит в дом, и в доме тоже жарко, неужели он подумает, как здорово тут? В чем разница? Потому что когда человеку что-то не хватает, удовольствие можно получить только когда что-то не хватает. Когда он был на этом холоде, когда ему было очень холодно, и ему не хватало теплоты, тепла, он заходит в дом и чувствует это тепло, тогда он может от него получить удовольствие. И наоборот, когда на улице жара, он ходит, и тут кондиционер работает, тут прохладно, о, ему сейчас здорово, ему сейчас хорошо. Но, с одной стороны, когда не хватает что-то человеку, он чувствует, ему больно, он чувствует какое-то неудобство. А когда у него все есть, тогда он не получает удовольствия. Поэтому этот человек находится в постоянном противоречии. Тот человек, который всю жизнь строит на удовольствиях, это самоцель его, он находится в каком-то противоречии постоянном. И это то, что царь Шломо нам говорит, «Бетен Ршем Тихсар», ему не хватает еще одного живота. Но, как мы знаем, книга Мишлей – это книга притч. У каждой притчи должна быть какая-то разгадка, на что намекает эта притча. И на что намекает вот эти слова «Цадику хэли сова навшо» – «Праведник кушает для того, чтобы насытить свою душу, а живот грешников будет не хватать». Вилинский Гаон говорит, что это аллегория на духовное продвижение человека. Грешники – они учат Тору не для того, чтобы знать и понять волю Творца, А для того, чтобы у них были какие-то вещи, чтобы они могли сказать в Бет-Мидраше. Есть пасух в книге Мишлей. «Ло яхпоц ксиль битвуна, ким би игалот либо». Не захочет глупец, не возжелает глупец мудрости, а только открывать свое сердце. Говорит Вилинский Гаон, что глупец тоже ходит в Бет-Мидраш. Но для чего он ходит в Бет-Мидраш? Он ходит в Бет-Мидраш не для того, чтобы набраться мудрости, а для того, чтобы рассказать какие-то вещи, которые у него есть, которые он, о чем он думал. Он хочет только раскрывать свое сердце. Такой человек для того, чтобы раскрыть свое сердце, показаться умным в глазах других, нужно много знаний, он впихивает в себя много-много разных знаний. И поскольку он не может соединиться и понять хорошо, осознать эти вещи, и ему не будет хватать живота. А цадик ухэ лисованов шо, праведник же, он кушает, он изучает Тору для того, чтобы понять ее. Он изучает, ему не важно, быстро ли он ее учит или медленно, он ее учит так, чтобы понять, чтобы осознать. И тем самым, как сказано, «Наим ки тишмирем бебейтнеха, икону яхдаваль сватеха». Когда все в животе, все на полочках распределено, когда все, у каждой вещи есть свое место, и каждая вещь понятна и разъяснена, тогда человек чувствует большое ему чувство приятное, ему приятно от того, что он знает. В этом заключается разница между грешниками и праведниками, то, как они изучают Тору. Но у меня был вопрос на слова Вилинского Гаона. Если мы говорим по отношению к духовности, что праведник не учит быстро, потому что он хочет познать хорошо те вещи, которые он изучает. Как это можно соотнести с самой притчей? Ведь в притче говорится о материальной пище. Мы праведник, он удовольствуется малым. Почему? Потому что ему не нужно много. Ему достаточно мало. Неужели тот, кто изучает Тору, ему достаточно небольшое количество? То, что мы упомянули в самом начале о кошерных животных, о том, что животное, которое жует жвачку, это свидетельствует о удовольствии от малого. Это поможет нам дать ответ на наш вопрос. Обычно люди понимают, что «истапкут бемуат» – удовольствоваться малым – это значит, что человек отодвигает от всего, говорит, мне не нужно ничего. Его основное действие – это отодвигать какие-то другие вещи. Но животное, которое жует жвачку, оно ничего не отодвигает. Оно не отдаляется ни от чего. Но в чем ее преимущество? В том, что она, это животное, оно ему хорошо с тем, что у него есть. Оно умеет удовольствоваться тем, что оно съело, даже какую-то небольшую порцию оно съело, пока она не переварит ее очень, очень хорошо, она не будет ничего другого искать. И когда человек может отнестись к тому, что у него есть, быть рад тому, что у него есть, как сказано в Пирке Авот, «Эйзу ашир асамех бахилко». Кто называется богатым? Тот, кто рад своей части. Человек, который может быть рад тому, что у него есть, который связан с этим и получает от него большое удовольствие, этот человек, он действительно будет по-настоящему богат. И этот человек и в духовном будет правильно продвигаться. Потому что и в духовных вещах есть люди, которые не успеют что-то изучить, они сразу ищут какие-то новые вещи. Им уже не интересно то, что они изучили. А праведник, он рад тому, что у него есть. И он еще раз хочет задуматься над этими вещами. У меня был друг, когда я учился в Ешиват Хеврон, у меня был друг. Он был один из самых выдающихся учеников этой ешивы. Но интересно, что на Седер Мусар он постоянно изучал одну книжку, Мсилат Йешарим. Как-то я у него спросил, почему ты учишь ту же книгу? Есть же много книг. Говорит, понимаешь, я еще не чувствую, что я извлек из этой книги все, что могу извлечь. Поэтому он еще раз и еще раз начинал ее, еще раз ее изучал. И так действуют праведники, потому что они настолько связаны с тем, что у них есть, насколько они хотят понять это хорошо, они не бегут сразу же за какими-то другими вещами. Есть в Пирке Авот сказано, что есть две вещи, есть три вещи, которые выводят человека из мира. Сказано так. Ашина, шина шель шахарит, виян шель цураим, висихат еладим, муцим это адам мин аолам. Три вещи, которые выводят человека из мира. Шина шель шахарит, если человек полдня вместо того, чтобы встать вовремя и пойти на работу, делать то, что ему нужно, он просыпается где-то в час дня, весь день уже у него прошел. Такой человек, он извлекает из себя из мира. Яин шель цураим, если днем, когда нужно действовать, он начинает пить вино, то это тоже его извлекает из мира. И сихат иладим, любовь к бесцельным каким-то беседам, как разговаривают дети. Если человек приучает себя к таким беседам, то он тоже выводит себя из мира, потому что он не может действовать. Он только умножает суету. С другой стороны, в Пирке Авот сказано другие три вещи, которые извлекают человека из мира. Акина, атава, ваакавод, муцим, это адам мин аолам, сказано в Пирке Авот. Кина – это зависть. Когда человек завидует кому-то, это выводит его из мира. Тава – любовь к удовольствиям постоянным. Это выводит человека из мира. И кавод, любовь к почету, тоже выводит человека из мира. Спрашивают комментаторы, какая же связь, почему мы видим две мишны, в которых упоминаются вещи, которые выводят человека из мира, и это совершенно разные вещи. Говорят комментаторы, что вопрос, из какого мира это выводится человек. Спать допоздна утром, и болтовня, и шинашель шахарит яншель цурами, пить вино днем, это не выводит его из этого мира, это выводит человека из будущего мира. Но кина, тава, вековод, зависть, любовь к почету и любовь к вожделениям, эти вещи выводят человека из этого мира тоже. Как-то я задумался, то, что зависть выводит человека из этого мира, тоже очень понятно. Почему? Потому что, когда человек завидует кому-то, даже сколько бы ничего бы у него не было, он не может получить от этого настоящего удовольствия. У него есть два дома, но у его друга есть тоже два дома, но второй дом на полметра выше. Все, он уже не может получить от этого удовольствия. Понятно, что зависть выводит человека из этого мира. Но я когда-то не понимал, почему любовь к почету выводит человека из этого мира. Как-то довольно давно я стоял на остановке и видел парня, который показывал различные фокусы на мотоцикле, что он умеет делать. Я вдруг обратил внимание, что вообще он никакого удовольствия от его действий не получает. Вот только он смотрит, кто на него посмотрел, что о нем подумали. Теперь я понял, почему почет извлекает человека из этого мира. Но мне осталось непонятно все-таки, почему любовь к удовольствию извлекает человека из этого мира. Ведь удовольствие, наоборот, это то, что дает человеку получить радость от этого мира, получить какие-то сладости этого мира, почувствовать. Почему же любовь к удовольствиям, тава, выводит человека из этого мира? Это тоже было давно, может быть, сегодня уже все изменилось, и это не настолько какой-то большой хидуш. Но как-то я услышал о каком-то моем родственнике, который любит по телевизору смотреть, и мне сказали, что есть такая называется сетка. То есть человек, он хочет увидеть все программы, которые у него там есть, все 20 программ. Можно поставить на экране каждую программу в маленький экранчик такой у него будет. И он, поскольку боится, что он не увидит какую-то программу, так он любит смотреть все программы прямо вместе себя на экране. Потом мне скажут, что это он не единственный, что есть еще немало таких. Тогда я себе сказал, теперь я понимаю, почему тава выводит человека из этого мира. Когда человек настолько бежит и желает насладиться всем, он не сможет насладиться ничем. Какое удовольствие можно получить из того, что он будет сидеть и смотреть на каждый экранчик, взглядывать, может быть, тут, может быть, я тут что-то пропустил, может быть, тут что-то интересное. Если бы у человека было что-то одно, смотрел какой-то фильм, ничего в мире нет, ничего, есть только это, насколько гораздо большее удовольствие он мог бы получить. И так относительно всего, даже когда есть... Интересно, что люди... Сегодня, по крайней мере, получают гораздо больше удовольствия от какого-то концерта, если пойти на концерт, нежели послушать его на магнитофоне. Несмотря на то, что, может быть, частота звука будет та же. В чем тут тайна, в чем тут секрет? Потому что, когда он слушает на магнитофоне, он может каждую секунду перейти на другой какой-то, на другую запись, на другую музыку. Можно громче сделать и тише сделать. Он не связывает себя, не живет, не переживает эту музыку. Когда же он находится на концерте, вот это то, что есть, и тогда только он может соединиться с музыкой, почувствовать ее, и только тогда он сможет получить настоящее удовольствие. Выходит, что эти вещи, когда любовь к удовольствиям, она может извлечь человека из этого мира. Интересная вещь. Что мне как-то сказал один психолог, такую вещь. Он сказал, что если бы человека посадили в какую-то комнату и дали ему всевозможные удовольствия, любое удовольствие, которое бы он захотел, в ту же секунду, как он захотел какое-то удовольствие, он сразу бы его получал. Единственное условие у него было бы никакого труда и усилия не прикладывать для того, чтобы достичь какого-то удовольствия. Все, что он хочет, сразу же получает. Так это он мне сказал, что этот человек, он, думаю, продержался бы самое большое, может быть, 5 дней. После 5 дней он бы либо покончил самоубийством, либо он сошел с ума, либо, может быть, наркотики какие-то, не знаю, то есть сам себя свел с ума. Почему? Потому что Виленский Гаон говорит, в мире есть, у человека есть два основных как бы желания. Человек может в этом мире как-то преуспеть, если так сказать, только когда он соединяет эти два желания. Одно желание, оно называется тава. Любовь к удовольствиям, к вожделениям. А другое называется химда. Это желание приобретения. Люди любят собирать, у них есть целые сборища, коллекции какие-то, золото, драгоценные камни. Это любовь собирать вещи, это называется химда. Так человек, если бы у него была только одна из этих вещей, он не смог бы существовать в этом мире. Потому что если только получать удовольствие, это быстро надоедает. Есть люди, для которых удовольствие, они именно сочетают химда, стремление к приобретению, для них удовольствие – это тоже часть приобретения. Как в книге «Герой нашего», как Лермонтов пишет в «Герой нашего времени», да, он постоянно, его герой его произведения, он постоянно, как он только получал то, что ему нужно было заново искать еще что-то. С другой стороны, если бы человек не получал никакого удовольствия, так ему тоже бы в конце концов надоело все это собирание. И так создан человек, что у него есть эти два чувства. Эти чувства, в принципе, они положительные. Почему? Потому что Всевышний создал для чего человека? Для того, чтобы получить настоящее удовольствие. Настоящее удовольствие – это близость к самому Творцу. Но когда человек сможет получить это удовольствие? Только когда он что-то для этого сделает. Потому что для того... Только если человек приложит усилия, тогда он сможет получить настоящее удовольствие от Всевышнего. Для того, иначе это будет как подарок. Подарок всегда человек, у него есть какой-то, ему подарили, что бы ему ни подарили, всегда в этом не хватает, то, что это не мое. Я в это не вложил. Ему неприятно, какое-то чувство неприятности, что это мне подарили. Для того, чтобы действительно по-настоящему человек получил настоящее удовольствие от любой вещи, ему нужно вложить в эту вещь, вложиться, ему нужно заплатить за это. Для этого Всевышний создал заповеди. И исполняя эти заповеди, мы сможем добиться настоящего удовольствия. Эти две вещи Всевышний также дал человеку возможность и прочувствовать их и в этом мире тоже. Интересно, что сказано в трактате Сута, что то, что человек, то, что было, если тот, то, если человек, он смотрит, он желает то, что не было дано ему, то не только он теряет, не получит ту вещь, которую Всевышний ему запретил, но даже то, что у него есть, он потеряет. Почему же это так? Почему человек потеряет то, что у него есть? Ответ на этот вопрос заключается в том, что почему человек желает то, что у него, что не его? Почему ему важно чье-то чужое? Потому что он не может, не получает настоящее удовольствие от того, что у него есть. Праведники, они всегда живут радостью от того, что у них есть. В книге Кузари сказано, что Всевышний, что мудрецы постановили благословлять перед употреблением пищи. Почему? Потому что благословение дает нам возможность задуматься о том, насколько нам этого не хватало. И задумаясь над этим, человек сможет получить заново какое-то удовольствие от этого. Только восполняя недостаток, он сможет получить настоящее удовольствие. Рассказывают про Ибн Эзра, что как-то он был большим, что он, Ибн Эзра, великий толкователь Торы, он был также изобретателем, много важных вещей он изобрел, был очень мудрым и способным человеком. Но он был большим неудачником. Как-то он сказал в шутку о себе, что если бы он пошел захоронителем быть, то люди бы перестали умирать. И как-то он решил, он был очень бедным человеком, его ученики решили чем-то ему помочь. Но каким образом? Он же не получает подарки. Каким образом ему смогут помочь? Тогда они решили, что они подложат, они соберутся все вместе и положат ему какой-то кошелек с большой суммой на дороге. Он увидит эту сумму, увидит этот кошелек. Кошелек будет без всяких признаков, его не нужно будет возвращать. Увидев кошелек, он сможет его взять себе, и таким образом он разбогатеет. Это не подарок. Это как бы от Всевышнего. И вот они положили кошелек на дорогу. Ибн Эзра идет по дороге, они спрятались и смотрели, что же будет. Ибн Эзра идет по дороге, идет, подходит близко к кошельку. Вдруг он закрывает глаза и, ощупывая стену, так идет, как слепые, проходит рядом с кошельком, открывает глаза и с большой радостью продолжает свой путь. Ну... Уловка не удалась. Но почему он так себя повел? Ученики не могли сдержаться и обратились к учителю, сказали, что они увидели его, что вот такая ситуация была. Почему он закрыл глаза? И Бен Эзра сказал, я вам скажу, я шел по дороге, вдруг почувствовал, какой я неудачник. И вдруг я себе сказал, это неправильный подход. Я должен радоваться всему, что у меня есть. Я, к примеру, у меня есть глаза. Я могу видеть этот мир, могу наслаждаться видом этого мира. Насколько я счастлив? Что было бы, если бы я был слепой? Тогда я представил себе, как будто я слепой, и так он пошел, держась за стену. Тогда, после этого, он открыл глаза, и он почувствовал, насколько он действительно счастливый человек, и продолжил свой путь. Они уже поняли, наверное, что... Праведник всегда, он каждый раз заново ощущает рад тому, что у него есть. И это чувство радости, оно дает ему большое счастье. И это не только в материальных каких-то вещах, а в духовных тоже. Как мы сказали в книге «Нухаук душа» ученика Рабхами Воложин приводит от имени Виленского Гаона, что «самех бехилко» – радоваться тому, что у человека есть, это важно не только в относительно материальных вещей, но также и относительно духовных вещей. Мудрецы, они рады всему, что каждой вещи, которую они смогут сделать, они рады ей. Рассказывается в Гемаре Брахот об одном человеке, которого сказано, что он Адам Гадоль, что он большой человек. В чем же он большой человек? Как-то ему удалось помолиться в Ватикин, вовремя сказать, закончить Криат Шма и начать молиться Шмона Исре с восходом солнца. И он целый день, его радость была на его лице. Гемара определяет того человека, который может постоянно радоваться тому, что у него есть, и в духовном плане, как какого-то большого человека. Рассказывается в трактате Брахот про то, что Рав Кана как-то втихаря забрался в дом своего учителя Рава. И что он хотел? Он хотел узнать, как человек должен общаться со своей женой. И он увидел беседу между Равом и его женой. Мы скажем, что в другом месте рассказывается о том, что жена Рава была очень способная стерва. Она, когда Рав просил у него какой-то вид пищи, она специально ему всегда готовила что-то совершенно другое. И даже его сын как-то сказал: «Папа, почему бы вот ты хочешь что-то сладкое? Так ты скажи, что ты хочешь соленое, и тогда ты получишь сладкое». Рав сказал: «Ты говоришь мудро, но сказано, что человек должен остерегаться, не приучать свой язык говорить ложь. Поэтому и даже когда я хочу сладкое, я говорю, что я хочу сладкое, даже если я знаю, что я получу соленое». И вот это его дорогая и любимая жена, которая так себя вела, во-первых, когда Рав что-то видел в каком-то месте, какая-то вещь, которая может порадовать его жену, он всегда и для нее покупал. Для меня достаточно то, что она выращивает наших детей, вообще, что она хозяйка дома. Для меня это достаточно, меня это радует. Интересно, что Рав Кана, когда он забрался в дом Рава, он видел, что Рав так разговаривает с своей женой, как будто только сейчас они поженились, только у них сейчас хупа была. Настолько он ей рад. Возможность воспринимать другого человека с такой радостью, как будто первый раз ты его давно уже не видел, и ты рад ему. Это возможность, которую человек может приучить себя только, когда он учится заново и заново открывать свои глаза на этот мир. Сказано в книге Мишлей: «Укера клеха ми бет реэха, пен избека уснеэка». «Сделай свои ноги дорогими как бы в доме своего друга, чтобы он не насытился тобой и не возненавидел тебя». То есть человек обычно получает от своего друга, кто-то к нему приходит, он получает то, что ему нужно получить. Когда он уже насытился, все, ты ему не нужен. Но праведники для них каждый раз, нога его друга дорога. Почему? Каждый раз он смотрит заново на то, что у него есть. Тот, кто не может увидеть и почувствовать радости, каждый раз заново радости в том, что у них есть. Его радость, она только будет связана с тем, что с приобретением каких-то новых вещей. Когда-то, как-то я был когда в Москве, я гостил у одной семьи, очень богатые люди. И там хозяйка дома рассказала мне, что задолго до их чувы, они, любая машина, которую они хотели себе купить, они могли позволить себе любую машину купить, они покупали каждый раз новую машину, которую они хотели. Вот ей захотелось, вышла новая марка BMW, и она попросила у мужа ее купить. Муж купил эту машину, и вот завтра она знает, она ночью она пошла спать, знает, что завтра уже под окнами будет стоять эта машина. Но вдруг она почувствовала, что это никакой радости не добавляет. Это знание, что завтра будет у них эта машина. И тут она почувствовала чувство настоящей апатии. Она почувствовала, что она даже с ума сходит. Почему? Потому что вся радость жизни для нее прекратилась. От чего она еще получит радость? И моя жена как-то мне рассказывала, что она как-то слышала интервью с телохранителем Шварценеггера. Это был израильский какой-то израильтянин, который сам он хотел, вся его мечта была играть в Голливуде, попасть в Голливуд. Тут в Америке очень почитают, они думают, что из Израиля телохранители, они самые лучшие, из-за Шабака, не знаю, из-за Мусада. И поэтому его взяли как бы в дом Шварценеггера, он был телохранителем Шварценеггера, прям жил у него дома. И он был вначале настолько рад, он думал, как ему повезло, попал в Голливуд, там даже водители такси, они все актеры. Даже, может, не удавшиеся, но там все, кто собрал, все люди, там все актеры по профессии. И он был очень рад, и он тоже телохранитель, и актер. И вдруг он получил, но он очень удивился, он был просто в шоке. Что он увидел, он всегда думал, что Шварценеггер это какой-то быстрый, энергичный человек. И он увидел совершенно противоположное. Меланхоличного человека, который сидел с кружкой пива, которому ничего не интересовало, потому что у него было все. Он видел, как-то жена ему там положила где-то чек за куклы, ну, его делают на какой-то фабрике куклы по его форме, да, и за это ему платят, там было 22 миллиона долларов написано, это надо вложить в банк. То есть у него все было, ему уже никакого вкуса жизни он уже не мог почувствовать. И это то, что его, этого человека удивило. С другой стороны, и на этом мы закончим, сказано в Мишлей, «Коль имей, они раим». «Ветов лев, миштета мин». «Все дни бедного, они плохие». «А тот, у кого хорошее сердце, миштета мин». «Он постоянно, у него постоянное пиршество». «Что значит все дни бедного плохие?» Как мы упомянули, кто считается богатым? Богатый – это тот, кто, у кого есть, тот, кто рад своей части. А самеах бехилко. Кто же бедный? Коль имей они раим. Бедный – это тот, кто не может радоваться и удовольствоваться тому, что у него есть. Так все его дни, даже когда у него есть много, так что в то время, когда у него есть действительно большое удовольствие от чего-то, он не может удовольствоваться этим, не может получить от этого радость. И все его дни плохие. А то время, который полагается на Творца, который рад тому, что Творец ему дал, для него вся его жизнь – постоянное пиршество. Как-то наш Машгиах, в Ешиве, где я учился, Рав Ирш Палей, он сказал, он объяснил эту притчу так. Он сказал, что как-то пришел человек ко врачу. Врач его осмотрел и говорит: смотри, ты делаешь не, очень нехорошо, что ты столько пьешь спиртного. Почему же? Тебе будет от этого нехорошо. А наоборот, я чувствую себя чудесно. Говорит ему врач: ты чувствуешь себя чудесно, когда ты бешата маасе, когда ты пьешь, тогда ты чувствуешь себя чудесно. А когда ты ло бешата маасе, не во время действия, не во время, когда ты пьешь, что с тобой будет? Он говорит: а я всегда бешата маасе. Так человек, который удовольствуется тем, что у него есть, он надеется на Творца и понимает, что все, что Творец дает ему, это все его. Это все, он может получить радость от всего, что у него есть. Так, тому жизнь такого человека – постоянное пиршество. Всего доброго.